В прошлый раз была первая встреча. Да, напомню тем, кто первый раз пришел, что мы ведем разговор, опираясь прежде всего на вот эту книгу, которая называется «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации». Так что идем вот по структуре этой книги. В прошлый раз у нас была первая тема. Она касалась раскрытия вопроса о том, что такое экономика с духовной точки зрения. Какую бы тему последующую мы не затрагивали, мы все равно будем возвращаться к этой первой исходной нашей теме «Экономика как часть духовной жизни, как явление духовной жизни». Вторая часть вот этой большой книги «Капитализм», она называется «Духовные истоки» или «Духовные корни капитализма». Раздел достаточно большой для тех, кто познакомиться с этим разделом и посчитает, что ему недостаточно, может взять вот эту книгу, которая называется «Религия денег». Это фактически развернутое изложение второй части книги. «Религия денег. Духовно-религиозные основы капитализма». Я постоянно говорю о том, что экономика – это, прежде всего, духовное явление. Даже когда мы говорим о том, что есть такая наука, которая называется экономика, экономическая теория, ну, некоторые думают, что это вот просто знание, но если там говорят, что это как бы часть духовной жизни, ну, имеют в виду, что это часть некой интеллектуальной жизни общества. Но я скажу, что это не просто духовное явление, это духовно-религиозное. И вот здесь, конечно, многие как-то удивленно начинают на меня смотреть, как это так. А при чем здесь религия? Тем более, что как бы религия давно уже отделена от государства, наука сама по себе, религия сама по себе. Ну вот мы тут встречались, как я шучу, на Большом Совнаркоме, там, в Большом зале, и мы обсуждали творчество Константина Леонтьева. Вот, и как раз мы там говорили о том, что наука, любая наука, даже естественная наука, она имеет обязательно какие-то духовно-религиозные основания. Духовно-религиозные основания. Просто современный человек, секуляризированный человек, человек, который воспитывался и, к сожалению, продолжает воспитываться в системе протестантского мировоззрения, протестантских координат мышления, а он над этим не задумывается. Но ведь еще в школе нам говорили, по крайней мере, я это помню, хотя это было уже давно, почти полвека назад, нам говорили о том, что в любой науке есть система аксиом. Аксиомы — это что-то такое доопытное, внеопытное. Естественно, что это, как говорят, некий здравый смысл. Откуда берется этот здравый смысл, никто не объясняет. Некая интуиция. Некая интуиция. Это даже, можно сказать, не опыт, а именно интуиция. И, безусловно, что если так глубоко копать гносеологию, то есть теорию познания, мы придем к выводу, что и у науки, и у религии, собственно говоря, одни и те же основания. Вот эти, будем так говорить, догматы, эти истины, которые нельзя опытным образом открыть, нельзя их доказать и нельзя опровергнуть. И вот эта аксиоматика, она лежит в основе любой науки. И вот сегодня существует такая надуманная проблема, противоречие между наукой и религией. Я до сих пор не могу понять, кто придумал это противоречие, потому что, скажем, до эпохи Реформации, до эпохи Просвещения, до того времени, пока не появился официальный институт под названием «Наука», собственно, все занимались познанием мира, в основном, конечно, физического мира, познанием Бога, познанием общества. Но и никому в голову не приходило, скажем, говорить, это религия, это наука. Потому что наука – это, по сути дела, продолжение вот этого религиозного способа миропонимания и мировосприятия. Сегодня, значит, разделение между наукой и религией достигло невероятных пределов, масштабов, вернее, и собираются разные конференции, разные семинары, книги пишутся толстые по поводу вот этого мнимого противоречия. Я почему об этом говорю, что вот наши студенты, да и не только студенты, и люди более взрослого возраста, они постоянно получают какую-то экономическую информацию, либо через средства массовой информации. Некоторые увлекаются чтением толстых книг с очень непонятными названиями, там «экономикс» или там какая-нибудь макроэкономика, микроэкономика. Они как-то не задумываются, а откуда все это берется. Ну, обычно, значит, преподаватель, лектор там или какой-нибудь представитель экспертного общества говорит, ну, это здравый смысл. Но вот вы знаете, наши-то предки как-то вот тоже вроде бы не страдали отсутствием здравого смысла, но как-то жили без макроэкономики, без микроэкономики, без экономикс, построили Великую империю от Тихого океана до Атлантического океана, создали действительно такую державу, в которой мирно существовали и творили сотни, ну, десятки, может быть, даже две сотни или даже больше народов, были разные конфессии. Вот это действительно какое-то чудо. Это какое-то чудо. Ну, хоть какой-нибудь учебник нам объясняет происхождение этого чуда. Наука, секуляризированная наука, оторванная от религии, она не в состоянии этого объяснить. Мы тут только что проводили презентацию моей книги, которая называется «История как промысел Божий». Там основная эта идея заключается в том, что человек, который оторвался от Бога, оторвался от религии, от церкви и пытается сам постигать этот мир, вот он, этот человек, пытается объяснить многие вещи, которые рациональный протестантский ум постичь не может. Есть место чуду. Есть место чуду. Это я вам говорю как доктор экономических наук. Потому что чудо – это, будем так говорить, проявление вмешательства Бога в нашу земную жизнь. Мы ведь не задумываемся над тем, что кто мы, представители деизма или представители теизма. Теизм – это, будем так говорить, такое христианское миропонимание, когда Бог сотворил этот мир и сотворил человека, и дальше он промышляет об этом мире, об этом человеке, об этой земле, об этом нашем обществе, и иногда наказывает, иногда помогает, иногда немножко меняет вектор нашего развития, чтобы мы слишком, может, не ушли в какое-то болото. Вот. Ну, а деизм – это система мировоззрения, присущая Западной Церкви. Правильно, отец Максим, да? Да. Да, вот именно, на Западе. И католики страдают деизмом, а уж протестанты и говорить нечего. То есть там все гораздо проще. Деизм, с моей точки зрения, он вошел в свои права именно вот где-то в 16-17 веке, когда появилась наука. Потому что науке Бог мешал. Вот этой официальной науке, науке в кавычках, он ей мешал. Поэтому вот эта идея деизма, она, собственно говоря, стала всячески пропагандироваться. Бог создал этот мир, а после этого он дистанцировался от этого мира и отдыхает. А мир уже дальше развивается по своим законам, которые тоже были заданы Богом. И, соответственно, здесь уже человек остается один на один вот с этим материальным миром, с его физическими, механическими, химическими и прочими законами. Мы, как люди православные, все-таки должны стоять на позициях теизма. То есть мы должны понимать, что история, и в том числе экономическое развитие, осуществляется не только благодаря нашим усилиям, а благодаря тому, что Бог все-таки промышляет, в том числе и в той сфере, которую мы называем экономикой. Я написал достаточно немало книг, в которых я не стесняюсь использую понятие «экономическое чудо». Мы все помним из учебников, есть там японское чудо, есть немецкое чудо, южнокорейское чудо, там как раз никакого чуда нет. Там сплошное рацио, будем так говорить, там определенные политико-экономические проекты, которые хорошо вписываются в определенную геополитическую концепцию, там все понятно. Там чуть-чуть поскрести, и понятно, значит, кому выгодно, и какие промежуточные и конечные цели у авторов этих так называемых, в кавычках, чудес. А вот если взять Россию, с моей точки зрения, действительно, здесь сплошное неприходящее чудо. прямо словами Тютчева. Умом Россию не понять. Это не просто красивая фраза, это действительно так. Поэтому я вас всех призываю, все мы пропитаны этим духом протестантизма, и я вас призываю задуматься и стряхивать себя вот этот самый дух протестантизма. Почему я вспомнил про дух протестантизма? Потому что, собственно, на сегодняшний день самая популярная книга, объясняющая духовную сторону экономики, это книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». И вот, собственно, в рамках той темы, которую мы сегодня с вами поднимаем, здесь у меня несколько глав, я их могу просто перечислить. Первая глава «Капитализм, не только экономика». Об этом мы в прошлый раз с вами говорили. Второе. Духовно-религиозные причины становления капитализма. Вот это, наверное, вторая часть, она наиболее такая емкая, объемная. Здесь как раз я разбираю Макса Вебера с его протестантским капитализмом. Дальше, следующая глава, это этика Торы и дух капитализма. Далее это католицизм и дух капитализма. Ну и, наконец, теология богатства. Или финал христианской истории Запада. Ну, теология богатства, забегая вперед, просто, может, времени останется, это уже даже не протестантизм, и уж тем более не католицизм в классическом его понимании. Это уже иногда даже сатанизм, который, прости Господи, иногда прикрывается какими-то вывесками христианства. Это вот современные реалии 21 века. Третья часть книги «Религия современного капитализма», где я еще раз подробно объясняю, почему капитализм – это не только экономика, но это и религия. Тут я еще пишу в отдельной главе о божественной природе денег, то есть пытаюсь дать духовное и богословское, религиозное объяснение феномену денег. Ну и вот отдельная глава, которая называется «Церковь Мамоны». «Церковь Мамоны», в том числе делаю попытку взглянуть на современную финансовую банковскую систему, используя категории христианства, православного богословия и так далее. И, кстати говоря, современная финансовая банковская система, она имеет многие формальные признаки, которые присущи церкви. Как это вот неудивительно. Дальше я, собственно, забегая вперед, уже говорю, делаю вывод, что религия денег, она имеет свою церковь. То есть тут полные параллели и полные аналогии. Можно вот взять просто учебник по богословию и вот параллельно рисовать, грубо говоря, элементы, структурные элементы современной финансово банковской системы. И вдруг с удивлением вы увидите, что это тоже система, которая имеет все элементы религии, все элементы церковной организации, имеет свою догматику, жесткую догматику, но при этом нигде не говорится о том, что это религия, о том, что это церковь, о том, что это догматика. Это самое, между прочим, опасное. Самое опасное, потому что человек может, скажем, не замечать радиации, находясь там в Чернобыльской зоне, хватать дозы, а потом медленно умирать. Точно так же и здесь. Вот это религия денег, это церковь Мамоны, а она нигде не объявлена. Она себя не афиширует, но, тем не менее, она везде присутствует. И присутствует под другими чужими вывесками. Происходит своеобразная мимикрия. Мимикрировать может под католицизм, мимикрировать может под протестантизм, мимикрировать может под науку. И вот, кстати говоря, эта наживка, она легче всего и хватается человеком. Вот, ну и последняя часть, христианская альтернатива капитализму. Ну вот, хотелось бы все-таки подробнее остановиться на основной части и начать с Макса Вебера. Сегодня любой образованный человек любит щегольнуть тем, что да, конечно, читали, знаем Макса Вебера. Ну, к сожалению, обидно, что даже православные иногда миссионеры и православные, будем так говорить, авторы, они для объяснения духовной природы экономики чаще всего ссылаются к аргументам Макса Вебера. Вот удивительно, нет пророка в своем отечестве. Ну нет, чтобы там на Игнатия Брянчанинова там, или еще на кого-то, на Феофана Затворника. Вот, оказывается, самый такой мощный аргумент. Только когда начал писать книгу, я так действительно с карандашиком проштудировал Макса Вебера. Естественно, я потом изучил кое-какую литературу по догматике протестантской. Понятно, что догматика протестантская – это средняя температура по госпиталю, потому что там столько толков, столько разных конфессий в рамках протестантизма, что можно найти все, что хочется своей душе или что требуется для защиты какой-то точки зрения. Но должен сказать, что все-таки я пришел к такому выводу, что то протестантство, которое описывает Макс Вебер, его в природе не было. Его в природе не было. Да и, честно сказать, Макс Вебер, он тоже не очень-то был известен еще даже в середине 20 века. Знаете, как это бывает вообще в науке, и особенно, наверное, в общественной науке? Фигура ученого, там, мыслителя появляется тогда, когда она востребована. Иногда говорят, востребована временем. Ну, я так немножко по-другому говорю, когда востребована хозяевами жизни. Так что в какой-то момент времени просто Макс Вебер потребовался, его стали раскручивать. А между тем, я немножко забегая вперед, скажу, что Макс Вебер, это конец 19-го, начало 20 века, Германия, был еще другой социолог. Ну, формально их относят к категории социологов, это Вернер Зомбарт, который написал книгу «Евреи. Хозяйственная жизнь». Вот между собой они там как-то выясняли отношения, спорили. Спор, конечно, наверное, носил очень такой наукообразный вид, но, по сути дела, все было предельно просто. Грубо говоря, кто же являлся основателем капитализма, евреи или протестанты? Вот так, если совсем все упрощать. Каждый был по-своему прав, каждый находил необходимые аргументы. Макс Вебер как-то был не особенно востребован. И уже где-то в конце, наверное, 20 века, вот, по крайней мере, в России, понятно, Макса Вебера, я лично впервые о нем услышал где-то в 80-е годы. Его даже где-то, по-моему, в Институте общественных наук напечатали небольшим тиражом, вот, с грифом там для служебного пользования. Ну, там ничего такого криминального, с моей точки зрения, не было. Но вообще-то должен сказать, что у Макса Вебера было много критиков, и, в общем-то, от Макса Вебера критики не оставляли даже косточек. Ну, некоторые говорили, что ну, нету такого протестантизма, с которым, там, которым оперирует Макс Вебер. А другие говорили, ну, как это так? Протестантизм первичен, а вот капитализм вторичен. Сначала был протестантизм, потом появился капитализм. Да нет, наоборот. Сначала был капитализм, а уже капитализм создал такую благодатную почву для того, чтобы появился вот этот самый дух протестантства, дух протестантизма. То есть вот это вот вечная дилемма курицы и яйца. Что же? Ну, я на самом деле тоже склоняюсь к тому, что сначала был капитализм, а уже потом появился протестантизм, вот этот самый дух протестантства. Я даже сейчас не буду подробно объяснять, в чем этот дух заключался, многие, наверное, и так знают. Но мы с вами и на предыдущих встречах говорили о том, что капитализм, отдельные его проявления существовали в Европе еще в более ранние века. Даже не в позднее средневековье, а в среднее средневековье. Ну, те же самые итальянские города – Флоренция, Генуя, Венеция. Это же банковский бизнес, выражаясь современным языком. Это же капитализм. Там никакого протестантизма не было. Либо там все-таки был католицизм, потому что территория подмандатная, будем так говорить, Ватикану. Либо, значит, какие-то, будем так говорить, офшорные зоны или оазисы иудаизма. Вот тут надо разбираться. Ну, а мы с вами еще говорили в прошлом году относительно того, что капитализм существовал даже до Христа, до рождения Христова. Древний Рим. Мы об этом подробно говорили. Я делал свою презентацию книги, которая называется «От рабства к рабству. От древнего Рима к современному капитализму». Тот же самый Макс Вебер был знаком с Теодором Момзеном. И ваш покорный слуга прочитал многотомную историю Римской империи. Ну и там черным по белому написано о том, что и банки были и кредитные операции, были депозитные операции, были бумаги, были векселя, были всякие откупы. Некоторые моменты мы даже улавливаем, читая, скажем, Новый Завет. В общем, капитализм был. Капитализм был. И более того, когда я писал вот эту книгу «От рабства к рабству», я неожиданно пришел к выводу, что капитализм без рабства существовать не может. Вот сегодня мы как бы уходим от ответа, значит, как называется общество, в котором мы живем. Но мы об этом уже много раз говорили, но еще в 101 раз вернемся к этой теме. В начале своей книжки я тут ссылаюсь даже на Джона Гелбрита, которого, слава богу, еще пока разрешаю преподавать в высших учебных заведениях. Но потому что Джон Гелбрит был одним из основателей Чикагской школы, но прожил долгую жизнь, и уже где-то в 90-е годы, умер он где-то в 97 или 98 лет, он написал книгу, которая называется «Величайший обман 20 века», так, по-моему. Короче говоря, все-таки за год или за два до своей смерти он покаялся в том, что он преподавал, что он проповедовал, и он прямо сказал, что вот эта модель, которая существовала и в 20-м, и в 19 веке, это капитализм. Но дело в том, что капитализм достаточно быстро себя дискредитировал, и уже, скажем, после кризиса 29-го года как-то даже на Западе старались избегать термин «капитализм». Стали придумывать какие-то новые термины. Система свободного предпринимательства. Вот он называет свои книги. Ну какая система свободного предпринимательства? Любой маломальски грамотный экономист скажет, в эпоху монополии какое свободное предпринимательство? Вот у нас стыдливо стали использовать термин «рыночная экономика». Рыночная экономика. Я для новых, наверное, расскажу, потому что старые уже слышали мой этот пересказ, но тем не менее. Значит, даже где-то в свое время я попросил старшекурсников, значит, провести там анализ одного учебника электронного, какое словосочетание в учебнике чаще всего используется по экономической теории. Рыночная экономика. А теперь найдите мне, пожалуйста, в этом учебнике определение, что такое рыночная экономика. Ну, естественно, определения нету. Это обычное, будем так говорить, шулерство. Сегодня учебники пишутся так, что ключевые слова не определяются. Второстепенные могут определиться. А ключевые понятия, их крайне сложно определить, а иногда их специально, заведомо не хотят определять. Вот пришлось мне тут в добровольно-принудительном порядке писать учебное пособие, даже не учебное пособие, это вышел учебник «Деньги, кредит, банки». Ну и, естественно, я как ответственный редактор, мне же надо глоссарий написать. Ключевое слово там «деньги». Вот учебник можно написать там, я не знаю, за месяц. А я вот термин «деньги» вынашивал, наверное, полгода. Вот буквально один абзац. Но чтобы дать определение, надо действительно, наверное, там мешок соли съесть. Это вот я к вопросу о том, нет определения. Вы поищите, даже в интернете. Я любопытству ради начал искать определение, что же такое рынок, рыночная экономика. Вот все об этом говорят, и как раз то, о чем говорят, это не определяется. Ну, вот физики тоже не дадут соврать, как-то мы с физиком с одним разговаривали, он говорит, да, у нас физики то же самое. Какие-то вещи, они как бы аксиоматичны, и их наука не определяет. Их не определяет. Ну, вот экономика тоже так же устроена. Не тоже, а я думаю, что она намного устроена хуже. Вот, так я попытаюсь вам объяснить. Это конструкция из двух слов. Рынок и экономика. Экономика, ну мы уже с вами говорили, что это слово греческого происхождения, это домостроительство, ведение домашнего хозяйства, от слова ойкос, это дом, эйкумена, среда обитания, среда жизни. Можно тут какие-то вариации придумать, но смысл понятен. Тем более у нас есть книга, которая еще была написана, начали ее писать в 16-17 веках, называлась «Домострой». Сегодня есть... Доморазрушение – это да. Доморазрушение сколько угодно. Мы об этом тоже говорили. Потому что реальная экономика сегодня, она находится в подавленном состоянии. Реальная экономика – это средство для того, чтобы перераспределять какие-то богатства. А рынок? А кто же его, этот рынок-то, видел-то? Где он, этот рынок? Ну, некоторые со мной начинают спорить. Я говорю, давайте мы с вами сделаем тогда экскурсию. Сходим вот на какой-нибудь колхозный рынок. и поинтересуемся, почему бабуля не может тебе продать там редиску на 5 рублей дешевле. А потому что бабулю снесут тогда хозяева рынка. На каждом рынке есть свой хозяин. Пусть это будет маленький рынок, пусть это будет мировой рынок. Это эпоха монополий. А там, где монополии, там, извините, уже никакой конкуренции быть не может. Ну, конечно, конкуренция она идет, потому что все равно у нас в мире не одна монополия, а их несколько десятков монополий. Но это уже не тот уровень конкуренции, который дает возможность потребителю или, скажем, работнику наемного труда выгодно приобрести товар или выгодно продать свою способность к труду. Рынка нету. Рынка нету. Там, где монополия, там, соответственно, кончается конкуренция. А там, где нету конкуренции, там, соответственно, нету свободного ценообразования. Нету понятия равновесной цены, нету понятия справедливой цены, ну и так далее. Любые шулеры начинают с того, что они вначале вам что-то такое подсовывают, фальшивое, а потом начинают выстраивать уже логическую систему. Но вы не заметили, что вначале-то там фальшивку подсунули. Ну и получается такая вот неустойчивая система, которая, естественно, рушится при первом же порыве ветра. Вот так вот, собственно, устроено. Ну, возвращаясь теперь к Максу Веберу, я хотел бы сказать, что, конечно, у Макса Вебера действительно этот вопрос оказался непроработанным. Макс Вебер, значит, говорил, что протестантизм действительно является, выражаясь современным языком, драйвером капиталистической экономики. Вот он говорил, смотрите, есть страны ярко выраженного протестантизма, Америка, предположим, там Голландия, какие-то страны Северной Америки, а есть страны католицизма, скажем, Италия, Испания, Португалия. Так те страны, в которых преобладает протестантизм, они более динамичные, они более капиталистичные, а эти страны, они так развиваются более вяло. Но тут я уже позволю себе подключить главного критика, прижизненного критика Макса Вебера, Вернера Зомбарта, который говорил, ну поймите, ситуация заключается в том, что те страны, которые вы, уважаемый Макс, называете странами католицизма, они ведь все-таки стремились как-то сохранять какие-то правила пристойности в экономике. Ну, например, ограничивали или запрещали ростовщичество. А понятно, что те люди, которые занимались ростовщичеством, которым было тесно вот в рамках этой регламентации католицизма, они, естественно, уходили в те страны, где была свобода. Америка, Англия, Голландия, страны Северной Америки. И там они себя реализовывали. То есть Вернер Зомбарт намекал на то, что именно вот наиболее мобильная, наиболее предприимчивая часть общества вот этих стран, которые мы называем странами католицизма, это носители вот этой идеологии Талмуда, идеологии иудаизма, или евреи, как говорил Вернер Зомбарт. Вот они, собственно, и явились закваской в так называемых протестантских странах. Действительно, если мы откроем исторические книги, мы увидим, что действительно происходила миграция из той же самой Испании в Голландию, или, скажем, дальше из Голландии в Британию. Вот так вот эта закваска перемещалась из одной страны в другую. А затем уже из Англии и североамериканские Соединенные Штаты. Вот такая вот ситуация. Макс Вебер говорил, что, конечно, наиболее ярко выраженным носителем духа капитализма был кальвинизм. Ну вот я вот в своей книжке тут привожу много цитат, из которых следует, что кальвинисты не настолько были фанатиками богатства, как вот описывает их Макс Вебер. Кальвинисты, в общем-то, были людьми, которые все-таки на первое место среди добродетелей ставили труд. Я бы так сказал, они были трудоголики или фанатики труда. Они были аскетами. Ну, понятно, почему они были аскетами. Они были религиозные фанатики. Лютеране тоже были, конечно, своего рода фанатики, но сказать, что вот кальвинисты, они как-то вот действительно считали, что богатство – это самое главное, я не могу. Вот то, что я изучил, и, кстати говоря, критики Макса Вебера тоже обращают внимание, что произошла некая такая демонизация, ну, с точки зрения православного, вот этих кальвинистов. Вот, они не были таковыми. Да, пожалуйста.
Дело в том, что в кальвинизм он стал учить о предопределении. То есть почему вот одни люди спасаются, другие нет? И такой ответ. Бог предопределил людей ко спасению. Соответственно, если у человека возникает вопрос, почему я рождаюсь бедным, а кто-то богатым, можно ответить тем же самым вопросом. Бог так предопределил. Именно поэтому, уча о предопределении, можно легко объяснить, почему есть бедные, почему есть богатые. И кальвинизм именно это объяснил. Угу. Потому что лютеранство, оно отрицало предопределение.
Да, ну а кальвинисты были фанатиками по той простой причине. Но вот представляете, я, предположим, живу. Я, предположим, там бедный. Я готов быть аскетом до последнего дня своей жизни, но я хочу быть уверенным, что я, грубо говоря, обрету Царство Божие после своей земной жизни. Но для этого мне нужен какой-то пропуск, а этим пропуском является богатство. Если нет у меня богатства, я не успокоюсь. Да, я аскет, я могу там есть один раз в день, но мне нужен этот пропуск. Понимаете, это вот действительно элемент фанатизма. Хотя потом, конечно, все это рассасывалось, все это нивелировалось, и уже современные кальвинисты, они где-то даже гедонисты, от них только одно название кальвинисты осталось, да, я в Европе встречался с такими кальвинистами. Да, но сегодня, в общем-то, уже такая нивелировка, и это просто вывески, это мормоны, это кальвинисты, это там пятидесятники, это еще кто-то, пуритане. Конечно, пуритане... Это тоже такие, я бы сказал, религиозные фанатики. И все-таки Америку осваивали даже не кальвинисты, а пуритане. Ну, слово пуритане от слова пью, чистый, да. То есть они отсекали все самое лишнее, что в Евангелии им не нужно было. То есть они очень, будем так говорить, в Священном Писании проводили достаточно серьезную реконструкцию. В том числе очищали Священное Писание от того, что им мешает жить. Вот это вот я вспоминаю из описания пуританизма. Ну, в общем-то, это достаточно люди были жестокие. Я просто как все-таки по своей первоначальной подготовке американист, я, конечно, неплохо помню эту историю освоения Америки, да и любой здравый и образованный человек знает, что пуритане, конечно, вели себя крайне жестко в Америке. Для них человеческая жизнь не значила ничего. На самом деле, вот многие обратили внимание, что для вот таких религиозных фанатиков очень важный был принцип развлечения свой-чужой. Свой-чужой. Пуритане в этом смысле четко понимали, это свой, а это чужой. Они, конечно, не были еще индивидуалистами в том смысле, как мы сегодня это понимаем. Индивидуум от латинского слова «неделимый атом». Да? То есть сегодня вот наша социальная структура разрыхлена до такой степени, что каждый человек – это индивидуум, но не в том высоком смысле человек, это звучит гордо, а именно как некая песчинка, как некая пылинка, которой может управлять некто, кто-то. Нету вот этой вот социальной спаянности общества, вот в чем дело. Да, а к чужим, собственно говоря, относились те же самые пуритане, грубо говоря, как к животным. И в этом смысле пуритане, они уже практически сократили до минимума дистанцию, они сблизились с представителями, будем так говорить, иудаизма, с представителями иудаизма. И вот здесь, собственно, вот возник некий такой переходный мостик. Это я уже хорошо просто знаю из истории Соединенных Штатов, что некоторые пуритане, например, могли перейти в иудаизм. А иудеи достаточно легко переходили в пуританизм, потому что пуританизм, при том, что он редуцировал Священное Писание, у пуритан, например, литература была на древнееврейском, ну и догматика была частично заимствована из Талмуда. То есть это вот некая такая переходная форма. Поэтому уж так абсолютизировать это противостояние Вернера Зомбарта и Макса Вебера я не стал бы. Ну, а почему, скажем, некоторые пуритане назад возвращались в иудаизм? А я объясню, почему. Потому что все-таки между протестантизмом и иудаизмом были различия, хотя вот некоторые говорят, да, уже практически всякие различия исчезли, произошла нивелировка. Нет, полной нивелировки не произошло, потому что все-таки мы об этом говорили, но без привязки к спору Макса Вебера и Вернера Зомбарда, мы говорили о том, что для тех, кто себя позиционирует как хозяева жизни, деньги не являются высшей ценностью, не являются целью. Для них есть другие цели, другие ценности. Вот. А все-таки в протестантизме деньги – это высшая ценность, это высшая цель. И вот тут я в своей книге пишу по поводу того, значит, какое же мировоззрение с точки зрения капитализма более конкурентоспособно. Более конкурентоспособно. Ну, на первый взгляд, вроде можно сказать, что, конечно, протестантизм более конкурентоспособен. То есть они не отвлекаются ни на что, они только заточены на деньги. И действительно, мы иногда по истории некоторых стран видим, что там, где начинает развиваться капитализм, вот этот еврейский элемент в банковской системе, в других секторах экономики, он как-то снижается. Я конкретно сейчас имею в виду Россию, историю банковской системы, историю банковского дела Российской империи. Будем так говорить, что некоторое время действительно позиции русского капитала в банковском секторе, они окрепли. И вроде даже возникла такая иллюзия, что вот наконец-то этих еврейских ростовщиков выдавили из этого бизнеса. Но к началу 20 века ситуация поменялась кардинальным образом. Кардинальным образом. Практически в России было только два банка, которые мы с натяжкой можем назвать банки с русским капиталом. Остальные банки – это капиталы с еврейским и иностранным капиталом. Ну, естественно, когда мы говорим «иностранные», мы тут не раскрываем скобки, потому что это требуется дополнительное исследование. Ну, есть исследования, скажем, по Франции, есть исследования по Германии, и там еврейский капитал тоже занимал такие доминирующие позиции. Вот такой парадокс, такой парадокс. И я этот парадокс выразил так. То есть протестантизм, он оказался более конкурентоспособным на коротких дистанциях. На длинных дистанциях, безусловно, что вот те, кем Вернер Зомбард объяснял становление капитализма, то есть евреи, они оказались более конкурентоспособны. И вот в моей книге самая, наверное, большая глава называется «Экономическая этика Торы». «Экономическая этика Торы». Это очень такой деликатный вопрос, потому что если все-таки пытаться понять, откуда взялась современная так называемая экономическая теория, и так, без всякой дипломатии, то, конечно, гносеологические корни, выражаясь высоким штилем, идут из Талмуда. Идут из Талмуда, да. Безусловно, что Талмуд – это вещь, которая не по зубам даже тем людям, кто обязан изучать этот Талмуд, и они всячески уклоняются от этого непосильного труда. Вот. Но все-таки есть специалисты в этой области. Ну, вы знаете, что некоторые специалисты просто создали некую выжимку, которая называется «Шулхан Арух». Слышали, наверное, да? Ну вот, это уже более как бы съедобная литература, и из нее можно понять, собственно говоря, в чем заключается догматика вот современного капитализма, да и не только современного. Но опять-таки, я не хотел бы отдавать пальму первенства носителям талмудического иудаизма. А то они возгордятся. На самом-то деле, я достаточно давно занимаюсь историей еврейского народа. Это очень интересная история. Она не просто искусство ради искусства, она очень поучительна для русского человека. Потому что, в общем-то, я в своей книге «История как промысел Божий» пишу о том, что Бог создал не только человека, Он создал народы. И у каждого народа своя миссия. Вот евреи были созданы как богоизбранный народ. Русский народ – это тоже народ с особой миссией, народ-богоносец, у него особая миссия. На нем держится история, Россия – это удерживающий выражаясь языком Евангелия. Вот, у Греции тоже была своя миссия, у Римской империи своя была миссия. В общем, когда вот ты начинаешь под таким углом зрения смотреть на историю, то история становится намного интереснее. Лично для меня намного интереснее. А если ты рассматриваешь историю просто как хронологию, вот как отец Максим говорил, первоначально историю изучали как хронологию, но это, конечно, очень утомительно и малопродуктивно. За 5 веков до Рождества Христова еврейский народ, который получил откровение Божие через Моисея и, соответственно, получил заповеди, заповеди, которые распространялись на все сферы жизни, включая хозяйственную, вот он прошел такое достаточно серьезное испытание. Вавилонский плен. Вавилонский плен. Конечно, были и до этого испытания, и вообще, еще раз повторяю, я считаю, что вообще историю еврейского народа действительно надо изучать в любой школе. Не историю Холокоста, как нам сегодня навязывают, а вот историю еврейского народа. И тогда многое станет понятно в современной истории. Побывали они на берегах вот Вавилона, и было это не так долго, там 60-70 лет в разных историках. Но они заразились вот этой самой заразой капитализма. Потому что ведь Вавилон, это, будем так говорить, то место, где уже существовал капитализм, достаточно развит капитализм. Это и Шумерское царство, и многие другие там наслоения исторические. Я, к сожалению, в своих книгах не пишу подробно о вавилонском капитализме, потому что слишком мало документов, слишком мало источников. Но медицинский факт, что после вавилонского пленения, конечно, это были уже другие евреи. И, кстати говоря, если мы читаем Новый Завет, ведь мы чуть ли не на каждой странице встречаемся с такими персонажами, которые называются фарисеи. Откуда они взялись, фарисеи? Они как раз и являются вот продуктом этого духовного разложения еврейского народа. Фарисеи, они как раз появились после вавилонского пленения. Фарисеи, если внимательно читать Новый Завет, они тоже были сребролюбивы. Но они это, естественно, не демонстрировали. А вот саддукеи, да, саддукеи особенно не комплексовались. Саддукеи не верили в бессмертие души, саддукеи верили в богатство, саддукеи достаточно умело управляли финансами Иерусалимского храма. Вот. И, собственно, саддукеи – это, по сути дела, вот носители духа капитализма. Ну, опять-таки, я хотел бы даже покритиковать Вернера Зумбарта, потому что он просто говорит «евреи». А что такое евреи, я не знаю. Мы на эту тему уже много раз говорили. Это просто носители некой идеологии. Евреи – это все-таки этнос. Это кровь. Та же еврейская электронная энциклопедия говорит о том, что, по сути это дело, нету носителей этой крови сегодня. Поэтому речь-то идет не об этносе, не о крови. Речь идет об определенном типе людей, которые действительно восприняли именно эту матрицу, культурно-историческую матрицу, духовную матрицу. Вот в чем дело. И сегодня, когда мы говорим про хозяев мира, про, скажем, главных акционеров Федеральной резервной системы, там действительно всякой твари по паре, там и Ротшильды, там и Рокфеллеры. Ну, известно там из некоторых биографий, что часть Ротшильдов – это набожные иудеи, которые являются ортодоксами, которые действительно буквально понимают там все предсказания и, естественно, в своем варианте, и ждут мессию, но не Христа, а ждут своего мессию, антихриста. Вот. Есть там протестанты, те же самые Рокфеллеры. Но повторяю, что вот эта вот грань между носителями разных религий, она уже стирается. Еще вот в 17 веке пуритане, это уже вот была та переходная форма. Сегодня практически это все достаточно условные бренды. Один говорит, я мусульманин, другой говорит, я католик, третий говорит, я там, не знаю, мормон. А в общем-то говоря, они являются носителями такой вот, я бы сказал, единой религии, которую я называю религией денег. Хотя с иудаизмом сложнее, потому что иудаизм, он тоже мимикрирует. Иногда это талмудический иудаизм, иногда это каббалистика. А у них там внутри свои противоречия, свои разборки идут. Вот. Ну, в общем, это религия денег, и я даже вот позволю себе сформулировать некоторые догматы этой религии денег. Вот они у меня тут прямо в оглавлении, отдельные параграфы. Догмат первый – богатство как цель и смысл жизни. Догмат второй – цель оправдывает любые средства. Догмат третий – святость частной собственности. Догмат четвертый – индивидуализм как способ жизни. Ну, можно, конечно, говорить долго, видите, целая книжка, но поскольку времени мало, я как бы, можно выразиться так, сделал презентацию этой книжки. Потому что погружаться в детали не хочется. Деталей много интересных, но все-таки это детали.